Шалом, настоящий шиур шалом.
Здравствуйте, тема нашего урока сегодня — восприятие реальности. Мы приглашаем вас зайти на наш сайт kap.tv, там вы найдете материалы, которые мы изучаем, и также там же можете задавать ваши вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Тема нашего урока сегодня — восприятие реальности.
Восприятие реальности — это ежедневно, ежемоментно, когда у нас есть какое-то падение, безысходность, непонимание, отсутствие желания. Короче говоря, нехватка. Нехватка настроения. Так, какое-то помутнение чувств, в чувствах, в разуме. Это призыв к восприятию реальности. Потому что не может быть восприятия духовного восприятия реальности, если не раскрывается новый хиссарон, новое желание, новая потребность. И хиссарон приходит из того, что раскрывается что-то, что тянет нас назад. Какая-то тяжесть, муть, в чувствах, в понимании. И тогда из этого мы пробуждаемся, и в этом новом пробуждении на основе той самой тяжести, недостатка пробуждения в чувствах, в разуме, мы постигаем действительность. Поэтому восприятие реальности, постижение реальности, оно всегда начинается с ощущения нехватки. И здесь мы очень зависим от группы. Очень часто мы приходим без всякого желания, без всяких чувств, нет никакой мысли, просто приходим все-таки. Ну а как не прийти? Есть все-таки какие-то обязательства, неудобства, ощущение чувства собственного достоинства, удар по собственному достоинству. Но включаемся, постепенно пробуждаемся, продолжаем и идем вперед. Поэтому нам нужно привыкать. Привычка становится второй натурой, если мы привыкаем начинать каждый раз с мути чувственной в разуме, то мы всегда будем делать шаг вперед. И грошек за грошиком присоединяются к общему счету. Пожалуйста.
153 отрывок из 3-го тома Рабаша, статья 5. Намеренные прегрешения становятся заслугами. Суть того, как намеренные прегрешения становятся заслугами, может понять тот, кто, на кого свалилась какая-то неприятность, тяжелая работа или беда. Грех, который проявляется в этом случае, настолько велик, что может привести человека к падению в эгоистические желания, клипот. Это называется первое раскаяние. А если он возвращается к Творцу из страха и совсем не рад своим мыслям, это ему засчитывается как ненамеренное прегрешение. То есть не как грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если бы не было никаких плохих мыслей. Но сейчас, когда они уже пришли, нет выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца. И существует также ступень возвращения из любви, когда человек принимает власть Творца с любовью и доволен, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли. Потому что с их помощью он может выполнить эту заповедь. Это подобно пламени на фитиле. Злые мысли, как фитиль, который желает использовать испорченные свойства для своей работы. Подобно тому, как мысленно объясняет себе, что с точки зрения разума и знаний нечего ему делать в работе ради Творца. И в момент, когда человек получает эти злые мысли, он говорит, что не хочет оправдываться никакими отговорками, что верно только то, что говорят его знания, а истина в том, чтобы идти верой выше знания. И это подобно пламени веры над фитилем злых мыслей. И что только сейчас он может осуществить выполнение заповеди самой веры, и его проблемы становятся его заслугами. А иначе не было бы возможности посредством веры удостоиться заслуг. Это состояние, когда мозг в страданиях, и его страдания связаны с тем, что злые мысли огорчают его, приводят к преступным поступкам, сплетням и злым словам о работе ради Творца. Но при этом он доволен, рад, что теперь может сделать что-то в вере выше знания. И это называется радость заповеди.
Первый вопрос. Почему то, что мы получаем, такое-то ощущение, которое мы получаем с самого начала, называется прегрешением, злодейством? Почему то, что мы получаем до того, как мы начинаем работать, называется намеренным прегрешением? Пожалуйста, только быстро. Кратко и быстро.
Я не знаю, что такое намеренное прегрешение, но что-то такое отрицательное. Это начинается с того, что это выражает какой-то хиссарон, над которым можно подняться и сделать исправление.
Да, в этом и все дело построения этого самого хиссарона. Это не прегрешение само по себе, а это то, что мы его воспринимаем злонамеренно. Это то, что может развить нас.
Первая реакция человека, как бы то ни было, что он падает и входит в чуждую мысль, и так хочет Творец, так это называется просто.
Первичное желание воспринимается, первичное ощущение воспринимается в желании получения, и это противоречит тому, что, о чем мы говорим, восприятие реальности, что нет никого, кроме него, что добрый, творящий добро.
Я не знаю, почему так называется, ничего особенно намеренный человек не делает, не знаю, почему так называется.
Может, потому что еще нет правильного отношения, это неправильно обрабатывается, нет отношения к тому мы, к той мысли, к тому чувству, которое приходит. Мы воспринимаем желание получать, и обычно это воспринимается как осуждение высшего. Как нам переходить от намеренных прегрешений к ненамеренным и от них к ошибкам и к заповедям? Как нам переходить от прегрешений к ошибкам и заповедям?
Как мы переходим от одного к другому? Как мы это делаем? Свет переводит нас, и главное — это с помощью того, насколько у нас есть правильное восприятие реальности, которое позволяет переходить от одного к другому.
Да, именно в этом наша работа как десятки, которую свет развивает. Мы называем это намеренными приключениями, ненамеренными, ошибками, заповедями. Но в конце концов это то, что Творец творит в нас. Он сотворил злое начало и постепенно ведет его с помощью света к исправлению.
Когда ты преодолеваешь и начинаешь выполнять действия, что нет никого кроме него, и Творец добрый дает добро, включаешься в группу.
Когда ты переходишь от двойного скрытия к обычному скрытию, затем к раскрытию, и тот, кто это проделывает, это только свет, и это происходит только в центре десятки.
Да, свет меняет отношение к вещам. И это происходит как следствие нашей совместной работы в десятке.
Прежде всего, должно быть сознание состояние, что оно является злонамеренным прегрешением, и тогда мы обращаемся к центру десятки, в котором там находится Творец, там находится свет, чтобы он дал нам желание оправдать.
Прочитаем еще раз этот отрывок 153 из статьи 5 Рабаша 3 тома. Намеренное прегрешение становится заслугами. Суть того, как намеренное прегрешение становится заслугами, может понять тот, на кого свалилась какая-то неприятность, тяжелая проблема или беда. Грех, который проявляется в этом случае, настолько велик, что может привести человека к падению в эгоистические желания, клипот. Это называется первое раскаяние. А если он возвращается к Творцу из страха и совсем не рад своим мыслям, что ему засчитывается как ненамеренное прегрешение, то есть не как грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если бы не было бы никаких плохих мыслей у него, но сейчас, когда они уже пришли, нет выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца. И существует также ступень возвращения из любви, когда человек принимает власть Творца с любовью и доволен, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли, потому что с их помощью он может выполнить заповедь. И это подобно пламени на фитиле. Злые мысли называются фитиль, который желает использовать испорченные свойства для своей работы. Подобно тому, как мысленно объясняет себе, что с точки зрения разума и знаний нечего ему делать в работе ради Творца. И в момент, когда человек получает эти злые мысли и говорит, что не хочет оправдываться никакими отговорками, а что верно только то, что говорят его знания, а истина в том, чтобы идти верой выше знания. И это подобно пламени веры над фитилем злых мыслей, что только сейчас он может осуществить выполнение заповеди самой веры. И его проблемы становятся его заслугами, а иначе не было бы возможности посредством веры удостоиться заслуг. Это состояние, когда радуется в страданиях, то есть когда мозг в страданиях и его страдания связаны с тем, что злые мысли огорчают его и приводят к преступным поступкам, сплетням и злым словам о работе ради Творца. Но при этом он рад, доволен, что теперь может сделать что-то в вере выше знания. И это называется радость заповеди.
Вопросы?
Рав, тут было предложение очень интересное, что пламя веры зависит от фитиля.
Фитиль от слова «пасуль», «непригодный». То есть вера строится над чем-то, что считается непригодным.
Так как мы зажигаем этот фитиль, как мы создаем пламя веры.
Прежде всего, приходим ли мы к состоянию, когда есть то, что называется пасуль, непригодный, то есть есть прегрешение злонамеренное, когда я раскрываю во всех своих состояниях, что у меня нет пробуждение, исходящего свыше, как любое состояние в человеке, оно возникает только с помощью Творца, любое состояние. И тогда, в состоянии, в котором я нахожусь, если я чувствую, что нахожусь в таком помутнении чувств, мутичувственной, мысленной, мозговой, я не пробуждаюсь к цели творения, к самореализации, где группа, где учеба, где я чувствую себя животным. То это состояние тоже исходит от Творца. Необходимо стараться прийти к такому состоянию, когда все, что я чувствую, я все время чувствую исходящим от Творца. Я не то чтобы я раскрывал его или как это из него исходит, но знание находится во мне, скажем так, потому что так принято в том сообществе, в котором я нахожусь. Если мы так между собой согласимся, что все, что мы получаем от «нет никого, кроме Него», то у нас уже есть правильное начало. Кроме того, с этого начала, кроме этого начала, у меня еще должно быть понимание, что это все целенаправленно. Я не просто так это получил от Творца. Есть очень много людей в мире, которые жалуются, почему такое им приходит от Творца. И что я сделал неправильного? Не понимают, что нет здесь расчета, что я неправильно сделал. Нет наказания. Никогда в этом мире нет наказаний. Только исправление. Наказание — это исправление, то, что мы называем наказанием. Поэтому, прежде всего, я от Творца получил состояние. Это состояние не удовлетворяет мое эгоистическое желание. Поэтому я должен, если так, понять, что это как призыв к тому, что к духовному подъему. И тогда я должен видеть, принимаю ли это исходящим от Творца, получаю ли это исходящим, чтобы я поднялся над этим, то есть связать это с Ним. И если я это связываю с Ним, то тогда уже я говорю о Нем как о добром, творящем добро. Мне уже не нужно ничего для меня. Я должен быть только связан с тем, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро. И тогда те самые злонамеренные прегрешения, в которых я находился, превращаются для меня в ошибки. А затем я делаю их заслугами. Почему? Потому что я действую так, что я хочу быть более чистым. Слово «заслуги» на иврите «схуёт» — это слово «зах», «чистый». Я ничего не хочу менять от Творца. По отношению к Творцу у меня нет никаких претензий. То, что Он дал, дал. Я не хочу менять действительность, я хочу менять свое отношение к действительности. И тогда об этом я прошу. И не показывай мне истинную действительность, там, Эйнсов, света. Я хочу то, что я сейчас чувствую, только потому, что я это получаю от тебя. Хочу почувствовать, что ты добрый в этом, добрый, творящий добро, что нет никого, кроме него, что это бесконечность. В этом я хочу быть. Не менять ни в чувствах, ни в разуме. Хочу оставаться в катнуте, в малом состоянии, с моей стороны. Только поменять свое отношение. Тогда прегрешения через ошибки становятся заповедями или заслугами. Заслуги — это в соответствии с Авиютом Кли, которая стала чистой. А заповедь — это потому, что я внутри этого произвожу действие. Когда я получил какое-то решимо, грубое, с Авиютом, и сделал из него чистое, тонкое.
Что означает сделать непреднамеренное прегрешение в десятке?
Когда я сейчас говорю, может быть, вначале это человеком не очень ощущается, но будет ощущаться им наверняка вскоре, что без того, чтобы он полагался на группу, он не мог изменить никакое свое состояние. Не смог. Он должен думать о них, он должен полагаться на них, он должен видеть их, он должен впечатляться от них. Иначе у него нет основы, энергии, возможности обратиться, ничего. Это вскоре придет.
Москва. Вопрос Паши из Москвы. Просит прояснить, как прегрешение становится заслугой и какой вид трепета в этом помогает?
Я не знаю. Мы сейчас не говорили о страхе, о трепете. Он мог спросить еще о тысяче данных. Мы об этом сейчас не говорили. Да.
Что это означает чуждая мысль, злая мысль?
Чужая мысль — это та, которая отключает меня от целетворения, от достижения того, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро.
Есть мысли, которые не чужды.
Чужая мысль — это самая мысль, с которой я каждый раз начинаю мой вход в отношение к Творцу, к Духовному. Делаю шаг вперед. Я начинаю всегда с чужой мысли, которая раскрывает мне, насколько я не нахожусь в правильном направлении, не нахожусь в пути, не связан с Творцом, не с истинной действительностью. Я нахожусь как бы в противоположном направлении. Это Творец пробуждает во мне разбитый решимот, и это ощущается во мне как чужая мысль. Но она хорошая, потому что еще хуже, когда я животное, когда я ни о чем не думаю. Когда я иду по жизни, как корова идет по полю. Чужая мысль — это уже спасение. Это уже начало, начало подъема. Да.
Получается, что 99,9%
нет.
Все время, что нашего времени мы находимся в этих злых мыслях?
Нет, ты так думаешь? Ты все время находишься в стремлении к тому, что нет никого, кроме него?
Нет, я нет.
Человек, который готов все время направлять себя на Творца, он все время получает чужие мысли.
То есть в исправленной форме я должен встать утром, и с того момента, когда я открыл глаза, каждая мысль, которая у меня есть в течение дня, я должен все время работать с ней.
Я не знаю, что такое исправленное состояние. Состояние, в котором ты можешь работать над своим исправлением, ты каждый раз будешь получать чужие мысли.
Последнее. Это вещь, которая не чужая, не чуждая. Это когда я нахожусь в намерении в десятке. Что значит обратное, исправленное состояние?
Противоположное тому, что животное ничего не принимает. Встает утром хорошее, довольное. Чем им еще заниматься в жизни? Есть всякие беды, проблемы, но не связанные с целью творения. Не связывает это с Творцом, который посылает это ей. Ему. То есть не может определить, что нет никого, кроме него. Если человек не связан с Творцом, то он называется животным, он не человек. А если он животное? Животное тоже зависит от того, какое животное. Сказано, что все подобны животным. И есть, более того, я встал как животное, действительно, ничего не хочу. Но я обязан из-за своего договора с товарищами, я должен прийти на урок. Мне неприятно это, я проклинаю всю свою жизнь, но я встаю и иду. Каким-то образом добираюсь. Прихожу на урок, так, смотрю, вижу там Рами, Рами, сделайте ему массаж. И дайте там кому-то еще по голове. Это не, нельзя сказать, что это непригодно. В моих глазах это очень такое почтенное состояние. Я в такой форме прихожу. Теперь, когда я смотрю на остальных, я так половинкой уха слушаю. Вы видели, как кот слушает? Он так сидит, так и ухом так чуть-чуть крутит. Мешают ему. Ну, мешают мне, не дают мне спать. Что делать? Но постепенно, даже вместе с тем, что я так немножечко кручу ухом, потом мне говорят: встань, сядь, обнимись, говори, пришла твоя очередь. Чего они хотят? И тогда я пробуждаюсь, просыпаюсь. И тогда я чувствую, что есть у меня множество мыслей. Что мне сегодня делать? Что будет у меня на обед? И до того мне надо над чем-то работать, а мне надоело уже. Это мысли нормальные. Но я сейчас на фоне того, что я нахожусь в группе, я чувствую, что в них нечто иное. Я чувствую, что я чем-то от них отличаюсь. Они говорят о чем-то высоком, а я нахожусь в своем. И тогда в моих мыслях я начинаю определять, что это чужие мысли. Но это мысли чужие, чуждые им. А затем я все больше и больше начинаю относиться к ним. Они воздействуют на меня, нет выхода. Большая группа воздействует на меня, и я начинаю чувствовать, что то, что я думаю, это действительно чуждо цели творения, чуждо духовной жизни. Это что-то, что нехорошо, что это есть во мне. Затем я начинаю определять, что это исходит от Творца, что это не просто так. Просто так в духовном ничего нет, в мире ничего нет, все исходит от Него. Нет никого, кроме Него. Он посылает мне чужие мысли. Почему? Почему Он делает мне плохо? И так постепенно начинаю определять, что это происходит от Него, чтобы продвигать меня, чтобы я начал пробуждаться и относиться к этой чужой мысли с особым подходом. Не стирать ее, а подниматься над ней. Здесь нам необходимо научиться, каким образом нам превращать эту чужую мысль в... превращать злонамеренные прегрешения в ошибки и затем в заслуги. Это моя работа. Мне ни из чего другого я не могу построить свое отношение к духовному. То есть несколько шагов, которые мы должны выяснить. Есть очень много таких маленьких определений. Москва.
А в чем разница между прегрешением и ошибкой? В чем переход?
Прегрешение — это то, что я отключен от Творца, проклинаю свою жизнь, и все, что есть, потому что я нахожусь в какой-то чужой мысли. Может быть, наоборот. Я нахожусь в мысли чужой, но она мне не чужая, я люблю ее. Я думаю о еде, о сексе, о семье. Всякие такие вещи, в которые я погружен. Это не прегрешение, не ошибка, ничего. Прегрешения начинаются не сразу. Прегрешение — это то, что я определяю. Все определяется по отношению к постигающему человеку. И поэтому, хотя я нахожусь всю жизнь свою в противоположном, но это не прегрешение и не ошибки. Ошибка — это когда ведут меня по какому-то пути, и я, скажем, из недостатка ориентировки в нем, проделываю какие-то действия без таких ясных определений. Это называется ошибкой. Но мы еще увидим. Эти вещи очень глубоки. Это нам надо учить в ТЭС, в предисловии к ТЭС. Да, Москва.
Вопрос Паши из Москвы. Никто же не знает о моих чуждых мыслях. Как десятка может мне помочь прийти к правильным мыслям, а я десятке?
Десятка не знает ни о каких мыслях, которые есть в человеке. Десятке надо работать только над величием Творца, и величием цели, объединением между товарищами. Она не должна заниматься никем по отдельности, она должна заниматься общий ответ, должна давать общий ответ, создавать такое общее поле, откуда каждый получит помощь. Все. Заниматься каждым она не должна. Разве что, если есть, не дай Бог, там происходит что-то с человеком, какой-то особый удар, который он получил в жизни, и не может удержать себя никаким образом, ни с какой силой в связи с целью творения, и действительно тогда нужно им заниматься лично. Да.
Сергей из Днепра спрашивает, в чем заключается, от чего зависит скорость прохождения этих состояний?
Скорость исправления зависит от нескольких данных. Это насколько человек связан с группой, насколько в группе есть ощущение необходимости продвигаться вместе. Потому что не вместе не продвигаются, поэтому группа определяет на такое общее поле, в котором он, который должен быть, в котором он должен как можно более сильно направлять себя на цель, и человек должен привыкнуть к этому. Должна быть такая атмосфера, в которой все мы постоянно просыпаемся, переходим от прегрешений к ошибкам и затем к заслугам. Это такая естественная работа, мы все время продвигаемся вперед. Если есть такая общая атмосфера, если будет такая общая атмосфера в группе, и будет ощущение величия Творца, что это Он дает нам, Творец все время добавляет. Добавляет. Добавляет свет. И с помощью света проясняется все больше и больше и больше и больше разбитые келим. И поэтому мы так себя чувствуем. И мы привлекаем их к исправлению. Присоединяем к исправлению.
Так получается, что работа с прегрешениями — это такая работа, более понятная, что ты знаешь, что ты работаешь, у тебя есть мысли против группы, против законов, и ты стараешься подняться над этим. А когда это ошибки, то ты, получается, что ты вообще за это не отвечаешь.
Ты ни за что не отвечаешь лично. Ты никогда сам ничего в жизни не делал. Вся твоя независимость, когда можно было бы тебе сказать, сделай что-то, то это действие выше знания, которое тебе еще предстоит. А до того ты ничего не делал. Творец, высшая сила, управляет твоим маленьким желанием, и ты так себя ведешь. И в хороших, и в плохих вещах. Что бы ни было, неважно, что ты в жизни делал, это все не ты. Если ты думаешь, что ты что-то делал, это ошибка. Это скрытие.
Но все равно ты чувствуешь разницу между прегрешениями и ошибками?
Так нехорошо, что ты это относишь к себе. Прегрешения, ошибки и заслуги. Все это как ты реагируешь на то, что ты принимаешь от Творца по отношению к Нему и по отношению к целетворению. Тогда по отношению к этому ты можешь сказать, вот здесь работа человека. До того — животное.
Я помню, что вы дали нам упражнение и сказали, что думать о десятке, но если есть что-то, что ты хочешь сделать, что это не... Так ты должен себе сказать, я делаю сейчас что-то, несмотря на то, что я предпочитал бы делать другое. То, что мне полезно, а не десятки. Но я все равно делаю то, что десятки полезно.
Ну и что?
Это прегрешение?
Не знаю. Я не могу определить по твоим определениям. А потом ты чего-то там поменяешь, я что, буду... Я буду нести ответственность за твои определения? Так это невозможно. Ты лучше усвои то, о чем мы говорим, чем то, что ты там себе варишь внутри. Я не могу быть все время связан с ними так, как ты об этом думаешь.
Рав, почему каждый раз, когда я поднимаю маны, прошу исправления, я не нахожусь в несогласии с Творцом о том, что Он мне показывает?
А иначе что за ман ты поднимаешь? Приведи мне пример ман.
Хисарон, который я встречаю, нехватка объединения.
Так как ты можешь поднять хизарон к двикуту, к слиянию, если ты не находишься в согласии с ним?
Мы сейчас только что сказали, что мы должны быть в состоянии, что мы принимаем любое состояние, и согласны с ним, мы его оправдываем полностью, и...
Это в конце.
Восприятие реальности, это, что я должен принимать реальность от Творца, я не спорю с этим. И я нахожусь в том, что Он мне дает. Я не прихожу к Нему в претензии. Вы сказали, не имея претензий к Творцу. Так как это согласуется с тем, что я поднимаю хисарон и говорю, что я не согласен с Творцом, как бы?
Оставим этот вопрос на потом. Послушай, что говорят. Я рекомендую вам лучше слушать то, что я говорю, то, о чем мы, то, что мы обсуждаем, чем то, что вы находитесь в своих каких-то заранее заданных мнениях, и вы хотите их сочетать с тем, что происходит сейчас здесь. Сотри то, что было вчера. Ты тогда сказал так, нет этого.
Я перечеркнул это. Могу задать вопрос о восприятии реальности?
Да.
Есть каббалисты, которые действуют, исходя из действительности, они предупреждают человечество, как делал Бальсулам и другие. Они действуют над реальностью, чтобы исправить, изменить. Что такое, когда так каббалист говорит, что я не согласен с этим, с этой реальностью, я хочу ее исправить, изменить? Как, например, Бааль Сулам, который предупреждал о том, что будет катастрофа и так далее.
Он хочет сказать людям, что всю действительность, которую вы чувствуете, можно ее изменить, если вы измените отношения между вами. Что тут непонятно? Я могу это сказать более... Смотри, ты можешь это заставить, как ты хочешь. Я могу это проклинать еще больше, чем ты. Но и что из этого получится? Наша работа в том, в понимании, что действительность — это то, что происходит в нас. Если мы исправим, улучшим наши свойства, то действительность тоже улучшится. Это непонятно? И к этому он призывал все человечество. Что он кричал им: «Братья, народы, давайте встанем, будем воевать с Творцом». Это ты хочешь сказать? Или против их внутренней природы?
Я понимаю, что вы говорите. Я говорю, что... Я сейчас говорю только о восприятии реальности. Я хочу понимать, в чем разница, если у меня внутри что болит, я хочу изменить, как что, я действую.
Что тебе болит? В рот ноготь? Ну, иди к врачу.
Да, но моё восприятие реальности, то, что у меня там есть какая-то проблема.
Что вместе с тем, что ты идешь к врачу, и он занимается твоим ногтем, вместе с тем ты обращаешься к Творцу и просишь у Него, чтобы Он исправил те самые свойства, в которых ты чувствуешь зло. Почему? Потому что ты не хочешь проклинать его. Тебя занимает не зло, не чтобы он исправлял зло, а чтобы он поднял тебя выше твоего ощущения зла, в котором ты проклинаешь его. То есть можно ли, ничего не меняя, чтобы изменилось только мое отношение к Творцу?
Тогда я не буду видеть зло.
Я не знаю, спроси Раби Акиву, когда его там сжигали, и он говорил при этом «Шма
Исраэль».
Хватит.
У нас есть вопрос из Азербайджана. Что делать для того, чтобы не забывать, что нужно быть в радости, когда есть ошибки?
Это особое восприятие радости. Это когда человек связан с целью, и цель светит ему особой добавкой, светом, который пробуждает в нем радость. И это зависит, скажем так, человек, который находится в радости, чего он хочет? Обычно. Он хочет пригласить туда других. А ты привлечь других. Сделай иначе. Привлеки других и приди к радости. Дальше.
Следующий отрывок, 132 пункт из статьи 21 Рабаша, том 3 «Освящение месяца». Человек должен принять на себя власть Небесного Царства, находясь в своем самом низком состоянии, ниже которого уже не может быть, что, несмотря на это, все равно идет выше своего разума и ощущений, не принимая их в расчет как свою основу. Это называется, что он находится между небом и землей, ему не на что опереться. И это называется, что он идет выше своего разума. И тогда человек... И он идет выше своего разума. И тогда человек говорит, что Творец послал ему такое низкое состояние специально, для того, чтобы именно в этом состоянии он принял на себя власть небес. И тогда он принимает на себя эту власть, потому что верит выше разума в то, что это его состояние, в котором он находится, исходит от Творца. То есть именно Творец желает того, чтобы человек увидел свое самое низкое состояние, как только это возможно. Но несмотря ни на что, человек должен верить Творца при любых обстоятельствах. И это называется у него подчинение без всяких условий. То есть человек не говорит Творцу, что Если бы ты дал мне почувствовать твое величие, чтобы я почувствовал, что все заполняется тобой, тогда я могу поверить в тебя. Когда мне нет никакого знания, ощущения духовного, я не в состоянии принять на себя власть Небесного Царства и выполнять Тору и заповеди. На самом деле, как было сказано выше, человек обязан принять на себя власть небес без всяких условий. И именно в этом было затруднение у Моше. Как он может прийти к народу Израиля, когда тот находится в таком низком, низменном состоянии? Поэтому на это указал ему пальцем Творец и сказал, «Такую увидишь, и тогда освещай». То есть Луну в состоянии зарождения, когда еще не проявилась вся его полнота, совершенство. Находим, что именно принимая на себя власть небес, в состоянии падения, человек закладывает эту основу, этим основу к последующему раскрытию ему Творца. Как сказано мудрецами, сказал Раби Элиэзер, «В будущем простит Творец праведникам все их прегрешения». Он будет сидеть среди них в раю, и каждый будет показывать на него пальцем, говоря, «Это наш Творец, мы надеялись на Него, и Он спас нас. Возрадуемся же сейчас Его спасению». Следовательно, удостоится того, что Творец укажет, в кавычках, пальцем на Луну, как он сказал Моше, такую Луну можно только, если человек укажет пальцем на Творца и скажет, «Это мой Создатель». Восприятие реальности зависит от перехода от знания к вере. Что мы получаем здесь особое влияние свыше, которое помогает нам быть независимым от своего желания получать. Очень просто. Есть какой-то магнит свыше, который держит меня. Вдруг такой силой, которая выше моего эгоизма. Держит меня выше моего эгоизма, и я не завишу от него. Особая сила. Если это так, то я могу подняться, я могу получить новую власть, вне всякой связи с моим эгоизмом, потому что я нахожусь выше него. Это сила, которая приходит ко мне и держит меня выше моего эгоизма, что я нахожусь выше этой ямы со змеями моей. И эта сила называется вера выше знания. Высшая сила, высший свет. Есть много имен этому, но по сути это состояние. И мы должны стремиться, чтобы это случилось. И тогда можно сказать, что да, понимает, принимает высшую власть в том виде, как эту обновляющуюся луну, что там нет ничего. Но я иду именно в этом направлении, когда то, что в моем желании получать вообще не видно еще, и нет этому никакого оправдания в желании получать. Я не способен работать с этими ощущениями в своей обычной жизни, а только если я получаю свыше силу, которая называется вера, И эта сила держит меня выше моего желания получать. И тогда она настолько сильно держит меня над моим желанием получать, что я способен даже потом использовать свое желание получать, работать с ним ради веры. То есть, если я нахожусь только в вере, это называется отдача ради отдачи, только чистая вера. А если я потом могу к этому и присоединить также и Малхут, это уже работа в состоянии гадлют кли. Поэтому это состояние, это еще не наше состояние. Этот отрывок говорит о более продвинутых состояниях. Но хорошо, что мы читаем это. Как бы то ни было, это... Это мы читаем из того, что Рабаш себе, сам себе записывал это из третьего тома Рабаша. Дальше.
Следующий отрывок — это второй том Рабаша, статья шестая. Что означают поступки скота Авраама и поступки скота Лота в духовной работе? Каждый раз, когда у человека нет желания отдавать, он не способен получать благо и наслаждение. И поэтому, когда приходит человеку беда, у него пропадает вера. А после того, что удостоился желания отдавать, получает добро и наслаждение от Творца. И тогда удостаивается постоянной веры. Известно, что все эти подъемы и падения приведут его к постижению, что Творец поможет ему достичь желания отдавать. И тогда все его действия будут ради небес. Однако человек должен знать, что, находясь в состоянии, из которого не видит реальной возможности когда-либо выйти из эгоизма, и хочется ему убежать от этой работы, то должен знать о двух вещах, противоположных друг другу. Как сказали мудрецы, не тебе предстоит завершить работу, но и неволен ты освободиться от нее.
Две противоположные вещи, да? Что не тебе закончить, не заканчивать эту работу, то есть ты все равно ничего не можешь сделать, ты все равно ничего не делаешь. Твои действия, нет у них никакого продолжения, нет никакой пользы в них. Но ты должен знать, что ты не можешь избавиться от них. Ты должен все равно их делать. Но для чего тогда их делать, если нет никакой пользы от них, от этих действий? Да.
Выходит, что, с одной стороны, человек должен всегда работать и никогда не бездельничать. Из этого следует, что в силах человека этого достичь. Ведь сказано, неволен ты освободиться от нее. То есть человек должен работать, потому что наверняка он достигнет желаемого. То есть, чтобы он мог производить действия для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. А с другой стороны, сказано, не тебе предстоит завершить работу, что означает, что это не во власти человека, а, как написано, Творец завершит это за меня. То есть, не в человеческих силах достичь желания к отдаче. И тут существуют две вещи. Первое. Когда человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? И поэтому пусть он не удивляется, что еще не удостоился обретения желания к отдаче, несмотря на то, что приложил много усилий, как ему кажется, в работе. В любом случае, он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что он должен делать. Второе. Затем Творец завершит это за меня. То есть потом за один раз он получит все. Разом он получит все, о чем просил. Как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
Вопрос. Но уже нет времени. Но все равно. Несколько минут. Так для чего мы должны прилагать усилия? Что мы получаем от этого? Какая польза из наших усилий? Каждый пробуждает, просыпается, пробуждает товарища. И очень быстро, быстро говорим. Несколько минут всего есть у нас.
Для чего нужно прилагать усилий? Что нам будет от этого? Это то, что я спрашивал себя. Ведь если все действия в тебя вкладывают, заставляют тебя делать, и в конце концов ты их делаешь, мне кажется, что единственное усилие, может быть, которое есть с нашей стороны, это прийти к осознанию, что в конечном счете тот, кто приводит нас в действие, это то, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро. Только изменение отношений — это единственное, что остается нам.
Да, осознание — это очень много. Это, мы не должны преуменьшать это, то, что человек делает все тогда, что человек должен делать. Нет. Именно все это существует только для того, чтобы человек осознал это. Осознание — это большая вещь, великая. И поэтому он должен быть не... Он должен быть в состоянии, что он получает какую-то награду и стесняться от этого.
От человека требуется только вклад. Он должен понимать, что он не может это оставить. И,
как мы переходим от того, что мы делаем какие-то действия, к тому, что мы меняем наше отношение тому, кто нас задействует. Что я в конечном итоге должен сделать? Я должен определить, установить, что все, что происходит во мне, в моем окружении, все это приходит от Творца. Первое — это нет никого, кроме Него. Потом, что добрый, дающий добро. И так каждый момент времени. И если я стараюсь определить это каждую секунду, этот факт, что нет никого, кроме него. Ну, хотя бы только тот, что нет никого, кроме него, потому что добрый, да еще добро — это уже более тяжело. И я должен смотреть на то, как меняет это мое восприятие действительности. Я не должен смотреть на действительность, я должен смотреть только на Творца, как Он показывает мне эту действительность, как Он меня путает в восприятии действительности. Это понятно? Нет? Непонятно. Я вижу, например, то, что передо мной сейчас происходит. Первое — это пришло от Творца. Второе — это для того, чтобы продвинуть меня, чтобы я установил, определил для себя, что это пришло от Творца, и что это доброе, Он добрый, дающий добро, для того, чтобы я смог подняться над своим эгоизмом, над тем, что я думаю, вижу, и чтобы я увидел это до такой степени, пока я не увижу эти вещи просто совершенными, добрыми для меня, потому что Он добрый, дающий добро. Если я так выстраиваю свое отношение к реальности, тогда я исправляю свои килим, и нет у меня больше еще что-то делать. Этим я исправляю мир. Это понятно? Как мы переходим из восприятия реальности, которое сейчас у нас есть, к тому восприятию, о котором я сейчас сказал? Потому что существующее у меня восприятие реальности, оно животное. Я вижу какое-то зло, я его исправляю. А правильно, исправленно, о котором мы говорим, что я исправляю зло в себе, чтобы я увидел, что я вижу добро, я вижу истину, я вижу, я нахожусь в мире бесконечности. Переходим к тихе, к введению в науку Каббала.